Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 27 февраля. Католическая Церковь чтит память святого Гавриила, скорбящей Божьей Матери. В миру Франческо Поссенти родился в Ассизи в 1838 году. Мать умерла, когда ему исполнилось 4 года. В возрасте 18 лет он стал послушником Конгрегации страстей Иисуса Христа. Он взял имя Гавриил. Святой Гавриил, скорбящий Божьей Матери, умер в 1862 году в возрасте 24 лет. Похоронен в храме, носящем его имя, место паломничества, особенно молодежи. «Боже, Тебя ищу от ранней зари». Новости из Ватикана по-русски.
Утром 27 февраля пресс-служба Ватикана сообщила, что Папа Франциск хорошо отдохнул минувшей ночью. Клиническое состояние Святейшего Отца за последние 24 часа показало дальнейшее легкое улучшение, говорится в вечернем бюллетене от вчерашнего дня. Легкая почечная недостаточность, обнаруженная в предыдущие дни, пришла в норму. Компьютерная томография грудной клетки показала нормальную эволюцию воспалительного процесса в легких. Клинический и биохимический анализ крови подтвердили улучшение. Святейший Отец продолжает высокопоточную кислородную терапию. Астматические дыхательные кризисы не наблюдались. Продолжается дыхательная физиотерапия. Несмотря на небольшое улучшение, прогноз остается сдержанным. Утром Святейший Отец принял Евхаристию, а вторую половину дня посвятил работе. Тем временем в римскую больницу Джемелли продолжают поступать многочисленные письма, рисунки и цветы в знак поддержки и молитв о скорейшем выздоровлении Папы Римского. На страницах итальянского журнала «Пьяцца Сан Пьетро», площадь Святого Петра, Папа Франциск отвечает на письмо Чинции, римской матери, потерявшей в автокатастрофе 21-летнего сына. Это ежемесячное издание под редакцией отца Энцо Фортунато посвящено вопросам веры, духовности и повседневной жизни. Не существует даже такого термина, который бы обозначал мать или отца, потерявших ребенка, пишет Святейший Отец. Жена, потерявшая мужа, вдова, муж, потерявший жену, вдовец, ребенок, потерявший родителя, сирота. Но для родителя, пережившего своего ребенка, такого слова нет. Трагедия итальянской матери глубоко тронула сердце Папы Франциска. Иисус плачет вместе с нами, да посеет Он в наших сердцах все ответы, которых мы ищем, пишет епископ Рима и приводит слова святого Иоанна Павла II: «Нет такого зла из которого Бог не мог бы извлечь еще большее благо. Февраля Папа Франциск учредил комиссию по пожертвованиям Святейшему Престолу. Ее задача – содействовать привлечению финансовой поддержки от верующих, епископских конференций и других потенциальных благотворителей, подчеркивая важность пожертвований для миссии и гуманитарных начинаний Ватикана. Председателем комиссии, состоящей из 5 членов, назначен монсеньор Роберто Кампизи, асессор отдела по общим вопросам государственного секретариата. Новый орган займется управлением различными механизмами финансирования, включая традиционные каналы, такие как лепта Святого Петра, направляя средства на проекты Римской Курии и губернаторства Града Ватикан. Комиссия будет ежегодно определять ключевые направления сбора пожертвований, разрабатывать и утверждать кампании по их привлечению, а также распределять средства с учетом приоритетных нужд. В случае отсутствия запросов со стороны ватиканских структур, комиссия сможет формировать резервный фонд для последующего использования. В ближайшие 3 месяца должен быть утвержден регламент, который определит порядок работы комиссии. Папа Франциск обнародовал послание на Великий пост, который пройдет под знаком юбилейного года надежды. Святейший Отец призывает верующих углубить духовное паломничество к пасхальной победе Христа над грехом и смертью, сосредоточившись на 3 аспектах этого священного времени – движении вперед, совместном пути и надежде. Епископ Рима напоминает, что Великий пост начинается с символического обряда возложения пепла, знаменующего призыв к покаянию. Христиане призваны обратить сердца к Богу, отказаться от неволи греха и вновь обрести свободу детей Божьих. Святейший Отец указывает на библейский пример исхода израильского народа из Египта. Путь от рабства к обетованной земле – это прообраз пути каждого верующего, связанный также с актуальными вызовами современности. Папа упоминает о миллионах людей, вынужденных покидать свой дом из-за насилия и несправедливости. В этом контексте звучит призыв к состраданию и открытости. Встреча с нуждающимися может стать возможностью для духовного обновления. Святейший Отец предлагает задуматься о греховных привычках, страхах, замкнутости в себе и задаться вопросом, стремимся ли мы к подлинному освобождению, движемся ли к Богу или остаемся парализованными в привычной зоне комфорта. 2 важным аспектом Великого Поста Папа называет совместный путь в духе синодальности. Христиане призваны идти не поодиночке, а вместе, созидая единство Церкви. Святой Дух ведет народ Божий к подлинному братству, в котором никто не должен чувствовать себя забытым или отвергнутым. Святейший Отец обращает внимание на искушения индивидуализмом и замкнутостью, которые мешают истинному христианскому пути. Каждый верующий призван задаться вопросом, способен ли он разделить путь с другими в семьях, приходах, монашеских общинах, на рабочих местах. Папа призывает пастырей и мирян трудиться рука об руку ради Царства Божьего, с вниманием и уважением относиться к ближним, способствовать вовлечению всех в жизнь Церкви. Синодальный дух, по словам Папы, выражается в способности внимать друг другу, проявлять терпение, заботиться о слабых, избегать зависти и разделений. Это время особого свидетельства о братстве, которое должно проявляться не только на словах, но и в конкретных делах. 3 важная тема Великого Поста – надежда. Папа Франциск подчеркивает, что в сердце каждого христианина должна гореть уверенность в Божьем милосердии и обетовании вечной жизни. Напоминая о словах апостола Павла «надежда не постыжает», он призывает верующих спросить самих себя, доверяем ли мы Богу по-настоящему, способны ли мы видеть в Нем источник спасения или рассчитываем лишь на собственные силы? Насколько наша вера воплощается в конкретных делах, направленных на справедливость, братство и заботу о мире? Святейший Отец напоминает, что Великий пост — это время укрепления надежды, ведущей к Пасхе. Надежда — не просто утешение, а фундаментальная сила, побуждающая христиан идти вперед, несмотря на испытания, якорь души, удерживающий на пути спасения. Надежда ведет к Пасхе, и ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Да ходатайствует за нас Пресвятая Дева Мария, Матерь Надежды, и да сопровождает на великопостном пути, пишет в конце послания Папа Франциск. Страница истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Как-то раз я ехала из дома моего священника на маслобойку со своими буковыми орешками. Но чтобы не сбиться с дороги, я решила зайти в один дом и спросить точнее, куда ехать. Меня встретила молодая женщина и, не отвечая на мой вопрос, пригласила меня войти в квартиру. Это был небольшой станционный поселок Кёнигштейн в 7 километрах от моего первого места жительства, Бремена, недалеко от Вальдюрна. Молодая женщина была задумчива. На сердце ее лежала грусть, но она обращалась со мной очень приветливо, пригласила присесть в небольшой опрятной комнатке и сказала: «Я вам сейчас приготовлю завтрак». Отказаться я просто не могла. Я видела и чувствовала, что она рада видеть меня. Я сказала ей, кто я и откуда. А еда у меня была. На деревне недостатка в пище мы не знали. По-немецки в то время я говорила уже хорошо и без смущения приняла приготовленный ею завтрак. Около нее стояла девочка лет 4. Женщина посмотрела на ребенка и горестно сказала: «А мы ждем нашего папу». «Подай, Господи! Трудно ждать солдата». Я была уже довольно хорошо знакома с католическим вероучением, хоть что-нибудь я ей могла посоветовать и, конечно, посоветовала бы молиться. Но когда видишь такое желание вновь встретиться с любимым человеком, мужем, отцом этой маленькой дочки, то вряд ли помогут разговоры. А вдруг он погиб? У меня было впечатление, что она верующая и желает меня приютить во имя Господа Иисуса, и Он ей воздаст за это. Вспоминая о военных годах, не могу не вернуться мысленно в Россию, не могу не вспомнить о моих родных, погибших на войне. Вспоминаю о дяде Грише, еще когда мы с сестрой были совсем маленькими, и когда мы осиротели, мой дорогой дядя Гриша принимал нас, деток своей любимой и уважаемой сестры Кати, как больших, важных гостей. Мы приходили на престольный праздник в Петрищево. Престольным праздником был там Покров Божией Матери, потому что село принадлежало приходу села Покровское. Здесь мы чувствовали уют, теплоту. Люди в деревне были доброжелательными. Дядя Федя остался в бабушкиной хате. Дядя Миша женился, но очень молодым умер. Осталась тетя Настя, всегда улыбающаяся, с дочкой Тоней, нашей ровесницей. Оба дяди ушли на фронт. У дяди Гриши осталось дома 7 детей, у дяди Феди — 8. Дядя Гриша не вернулся с поля битвы. Дядя Федя, как и многие другие, которых я знала, понес крест чахотки. Спустя 10 лет после окончания войны я его видела. Он был таким же добрым, как и в молодости, но вскоре умер. Какая жизнь была у этих солдат! Как об этом не вспомнить? Валентина Васильевна Чудакова в годы войны была командиром роты пулеметчиков. Журналистка Богопольская взяла у нее интервью и спросила, что было для вас страшным на войне? Многое страшно. И слепая разрушительная сила артиллерии, перед которой бессилен любой храбрец, и мучительная смерть товарища на твоих глазах, и огонь на себя, и тяжелое ранение. Все это было. Бессонные ночи, недели тревоги. Мой двоюродный брат Борис также не вернулся с поля битвы. 6 лет ходил он в толстый колодец, каждый день проходил по 14 километров, притом впроголодь. Он окончил среднюю школу, 10 классов, и, как сын каторжанина, врага народа, пошел под пули защищать родину. Каторжанин Николай Яковлевич Нестеров, муж моей тети Елены, папиной сестры, происходил из более или менее зажиточной семьи. В селе Михайловке даже и представить себе было трудно, чтобы кто-нибудь имел 2 хаты. А я еще маленькой помню очень хорошо хату Нестеровых, под солому, но довольно удобную по сравнению с другими. Она была разделена на сени, кухню и комнатку, где стоял раскладной стол. После обеда половину стола опускали, и он стоял около стены, занимая мало места. Это была очень хорошая выдумка. Николай Яковлевич получал скромную пенсию. Он не мог работать из-за жестоких последствий каторги. Мы любили дядю Колю, он был всегда дома. Но так как он посещал какое-то учебное заведение, его взяли на проверку в колхозную контору. Раскопали, развернули дело, и дядю Колю признали врагом народа. Арест, увод милиционером дяди Коли потряс меня. Проходя мимо домика, я вижу. Николай Яковлевич выходит из него первым, не имея абсолютно ничего в руках. И, конечно, голодным. С угрюмым лицом шагал он тяжело вперед. Вслед за ним — милиционер. До Черемисиного было 10 километров. Для хронически больного человека далекий путь пешком. Гнетущее зрелище. Больного, немощного человека уводят с вооруженной государственной охраной. Все были на колхозной работе, тетя Елена тоже. Детей дома не было. Я не помню, почему я в тот момент проходила одна через деревню. Остановившись, я смотрела вслед ушедшему навсегда дорогому дяде Коле. Тетя Елена осталась с 5 детьми. Жили они впроголодь. Ее погибший сын Борис был офицером. Тетя получала за него пенсию. Вся семья переселилась в Харьков, но тете город не нравился. Она скучала по Михайловке и приезжала в гости к сыну Алексею, оставшемуся там. Пути Господни неисповедимы, и мысли его не наши мысли.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!